«Русские писатели на сцене домашних театров». Александр Пушкин и Иван Крылов в усадьбе Приютина. В усадьбе Приютина всегда собиралось много творческой молодежи. Ее хозяином был президент Академии художеств Алексей Оленин. Он питал слабость ко всякого рода искусствам и любил окружать себя одаренными людьми. В 1817 году в доме Оленина стал часто бывать юный Александр Пушкин. Его приглашали слушать басни Ивана Крылова и играть в шарады в живых картинах, в которых зрителям нужно было отгадывать зашифрованные слова по содержанию частей представления. Ставились на домашней сцене Оленинского дома и любительские спектакли. Однажды Пушкин сыграл здесь роль мичмана Альнаскарова в комедии «Воздушные замки» Ивана Хмельницкого. Творчество этого молодого драматурга очень нравилось поэту. Иван Крылов был звездой Оленинского кружка, а по мнению Александра Пушкина, шутником бесценным. Оленинский домашний театр стал для Крылова местом для бесстрашного выражения своих взглядов. Здесь он, не стесняясь, высмеивал чиновников и человеческие пороки. Он много раз участвовал в спектаклях, сам ставил пьесы, которым путь на профессиональную сцену был заказан, исполнял собственные басни в лицах. Однажды Крылов так выразительно читал басню «Осел и мужик», что слушающая его Анна Керн не обратила внимания на наблюдавшего за ней Александра Пушкина. Этот вечер поэт описал в первых строфах стихотворения «Я помню чудное мгновение». Оно появилось летом 1825 года, когда Пушкин и Керн встретились вновь. Иван Тургенев на вилле в Баден-Бадене. Увлечение любительскими спектаклями не обошло и Ивана Тургенева. Когда писатель жил в Баден-Бадене, он работал над комическими пьесами и опереттами для домашних постановок вместе со своей близкой подругой и композитором Полиной Виардо. Писатель создавал текст на французском языке, а Виардо – музыку. Одна из известных современных опер «Последний колдун» была с политическим подтекстом. Семьи Виардо и Тургеневы были настроены оппозиционно к режиму императора Наполеона III. Для постановки «Последнего колдуна» на вилле Ивана Тургенева соорудили сцену, повесили зеленый занавес, в Париже заказали костюмы и декорации. Писатель вспоминал, как готовились к спектаклю. «С утра до вечера дым коромыслом. Ставятся балетные сцены, примеряются костюмы. Шум, гам, хохотня, веселость». На спектакль пригласили только тех, кто разделял политические взгляды авторов. Иван Тургенев сам исполнил главную роль – Кракомиша. В финале публика рукоплескала. Музыка Виардо понравилась многим известным гостям-композиторам. Иоганнесу Брамсу, Шарлю Камилю Сен-Сансу, Антону Рубинштейну. Позже, по рекомендации Ференца Листа, оперу «Последний колдун» поставили в городах Веймар и Карлсруэ. Она стала первой сыгранной на большой сцене оперой, музыку для которой написала женщина. Лев Толстой в усадьбе «Ясная поляна». Семья Льва Толстого очень любила устраивать представления. Толстые готовили для крестьян праздники и маскарады с угощениями и конкурсами. Придумывали интересные программы для крестьянских детей на новогодние и рождественские праздники. В «Ясной поляне» часто ставили домашние спектакли. Причем писатель приглашал сыграть на сцене актеров из народа. На выступлениях они превращались в маркитанток и карликов, поваров и шутов с горбами, а иногда в маркизов и царей. Одной из самых ярких постановок стала комедия «Плоды просвещения», исполненная в 1889 году. Сын писателя Сергей Толстой, игравший в этом спектакле, писал: «Моей матери пришлось много хлопотать по приему гостей и устройству спектакля. В зале Яснополянского дома были устроены подмостки, сцена и кулисы, были поставлены на северо-западной стороне зала, обращенные к ЧПЖу, а публика проходила через площадку лестницы и маленькую гостиную в остальную часть зала. Гримировочная же комната для актеров была в так называемой ремингтонной комнате. На представлении было много публики. Прибыли гости из Тулы и Москвы. Приехали на повозках соседи, целыми семьями пришли местные жители. Присущий любительским театрам дилетантизм проявился в Яснополянском спектакле в полной мере. Играющие на сцене чувствовали себя раскованно и свободно. Смеялись не впопад, а забыв реплики, импровизировали. Несмотря на это, публика приняла спектакль на ура. Ведь Лев Толстой создал пьесу для своих домашних, списав персонажей с них же самих. Зрители словно погрузились в очередной эпизод из жизни семьи Толстых в Ясной Поляне. Так проявилось отношение писателя к усадьбе как к загородному дому, где не нужно быть зажатым в рамки жесткого церемониала. Антон Чехов дома в Алексине, в Таганроге и в Москве. Антон Чехов рано увлекся творчеством, и большую роль в этом сыграл Таганрогский театр. Впервые юный Чехов оказался на галерке в 13-летнем возрасте. Это была оперетта Жака Офенбаха «Прекрасная Елена». Позднее в одном из своих писем он написал: «Театр мне давал когда-то много хорошего. Прежде для меня не было большего наслаждения, как сидеть в театре». Многие герои его первых произведений были театралами. Вдохновленный игрой актеров Таганрогского театра, Чехов вместе с братьями Александром и Михаилом ставил спектакли для своих в домашней обстановке. В 1873 году он поставил «Ревизора» и сам сыграл в пьесе роль городничего. Нередко он сочинял для домашней сцены комические сценки. Михаил Чехов вспоминал: «В домашних спектаклях Антон был главным воротилой. Устраивали спектакли и на украинском языке про Чупруна и Чупруниху. Причем роль Чупруна играл Антон. Одной из любимых его импровизаций была сцена, в которой градоначальник приезжал в собор на парад в табельный день и становился посреди храма на коврике в сонме иностранных консулов». Свою любовь к камерным домашним постановкам Антон Чехов не утратил и в зрелом возрасте. Так семья Чеховых лето 1891 года провела в усадьбе Богимова под городом Алексин в гостях у помещика Евгения Былим-Колосовского. Также там гостили семьи знаменитого художника-пейзажиста Александра Киселева и зоолога Владимира Вагнера. Обитатели усадьбы поставили домашний спектакль. Получилось нечто вроде «Ревизора». Актерами были Вагнер и Киселев, а также его жена и две дочери. Сам Чехов участия в постановке не принял, но после написал на нее шуточную рецензию, пародирующую штампы тогдашних театральных критиков. Что же касается госпожи Вагнер, то игра ее произвела фурор. Эксцентричная, полная веселого шарша исполнения, легкость, воздушность, небесность и притом прекрасная дикция в связи с редким знанием условий сцены были истинным торжеством таланта. Ее появление и уход всякий раз возбуждали в публике неудержимый смех. Из исполнительниц живых картин надо прежде всего отметить госпожу Киселеву, сияющее лицо которой все время заменяло артистам и публике бенгальский огонь. В 1895 году, планируя поездку в Москву, Чехов задумал поставить в столице любительский благотворительный спектакль. В письме к своему другу-журналисту Алексею Суворину он писал: «Играть будут только одни литераторы и дамы, имеющие отношение к литературе. Это моя затея. Выпишем Потапенку и Мамина, поставим, вероятно, плоды просвещения. Я буду играть мужика. Когда-то я хорошо играл. Теперь же, кажется, у меня не хватит голоса. В дореволюционной России плата за посещение домашнего представления была распространенной практикой. Вырученные деньги обычно отдавали в богадельню, школу или больницу.